Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
«Цена победы», «Цена революции» в эфире радио «Эхо Москвы» и телеканала RTVI, а также сетивизора, ведет эту передачу Михаил Соколов. И сегодня в этой программе у нас в гостях доктор исторических наук, профессор Олег Будницкий, гость и прошлых многих программ, которые были здесь о Второй мировой войне. И я немножечко отклонюсь от главной темы нашего разговора. Это трансформация, потенциальная трансформация российского режима до или во время Первой мировой войны. Могла ли она предотвратить крах самодержавия? Но я вот сейчас просто покажу и расскажу немножечко, что прошла замечательная конференция «Вторая мировая война. Нацистские преступления и Холокост на территории России» в Высшей школе экономики. И я думаю, что те, кто интересуется историей Второй мировой войны, они действительно есть и многое, мы видим это по вашим сообщениям, смогут узнать, Олег, где они смогут узнать, что было на этой конференции?
Нужно зайти на сайт Международного центра истории и социологии Второй мировой войны, Высшей школы экономики, и там выложена видеозапись конференции, там это можно просто посмотреть и внимательно изучить программу.
Три дня вы заседали, то есть три дня смотреть.
В общем-то, да, больше, на самом деле, потому что второй и третий день шли секции параллельно. Поэтому придется смотреть 5 дней, если посмотреть все. Но конференция была, на мой взгляд, чрезвычайно интересная и действительно международная в том плане, что в ней принимали участие ученые из 14 стран. Только я внесу маленькую поправку, не на территории России, а на территории СССР все-таки. Да,
пошли.
Была такая страна. И вообще, добрый вечер, а только я не поздоровался.
Не да, и я вижу, что у вас в студии книги, я думаю, что тоже пару слов можно сказать.
Да, просто это тоже были сюжеты во многом передач предыдущих, и я обещал, что мы выпустим книжку о коллаборационизме, публикации уникальных документов. Вот она, не знаю, куда книжку показать, вот сюда.
На камеру.
Вот сюда, да? Правильно, да. Правильно я показываю.
Остальные пусть
это
читают.
Книга под названием «Свершилось, пришли немцы». Это цитата из дневника Лидии Осиповой, которую я вот упоминал, и желающие могут посмотреть на или послушать на сайте передачи о коллаборационизме, который мы с Виталием Дымарским делали, и с подзаголовком «Идейный коллаборационизм в СССР в период Великой Отечественной войны». И вот бывают такие в жизни совпадения, когда вот книги выходят, что называется, раз в день. Вот. Практически одновременно вышла книга «Зараспен», и, судя по рейтингу магазина «Москва», вышла в хиты продаж. А это вот книжка, которая... Тоже у нас были передачи о русской эмиграции.
И будут еще, надеюсь.
Да, это книга, написанная мной... Эта книга сделана совместно с Галиной Зелениной. А эта книга, написана совместно с Александрой Полян, называется «На русско-еврейский Берлин». Вот она в серии «История Русика», известной издательство «Новое литературное обозрение».
Вот я вижу даты там.
И даты, да.
В наш период это частично входит. Вот как раз 1900... от гражданской войны,
1920-41 цепляет и ту, и другую войну, да, и ту, и другую.
Ну, я думаю, что об этом мы поговорим обязательно, особенно о русском Берлине, о русском зарубежье. Олег Будницкий в студии «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Теперь давайте к главной теме. О возможности своевременных реформ в России начала 20 века. Я вот попробую таким широким мазком нарисовать картину политической жизни. Думаю, что она неправильная или неполная, но тем не менее.
Вот. Хорошее начало.
Да. Экономическая жизнь кипит, в модернизацию страны втягиваются все новые и новые люди, главное, крестьянство туда идет. И в это же время идет непрекращающаяся война между слоем высшей бюрократии и теми группами, которые требуют перемен. Часть этих групп такая красивая, умеренная, либеральная, дворянская, а часть, ну, тоже частично дворянская, но и разночинская, и всякая. И она прибегает для воздействия на власть к насилию. Все это при безразличии, я думаю, за значительной части населения, если не большинства. Олег Витальевич, добавьте красок в эту картину.
Во-первых, о каком конкретном периоде вы говорите? Начало 20 века – это все-таки довольно...
Давайте к 1900 году.
Значит, к 1900 году, я бы даже отнес это к середине 90-х годов. Ну, в общем, суть-то дело в том, что самодержавие было анахронизмом, конечно, как политическая система. Это, кстати, вполне понимали в царской семье. и царским детям преподавали, я не имею в виду конкретно детей императора Николая II, конечно, о них еще речь не идет, а вообще, в принципе, царским детям преподавали, среди прочего, конституционное право, и, в общем-то, рассказывали, что рано или поздно самодержавие в России тоже кончится.
Но это... лучше поздно, чем рано.
Ну, никто не знал, когда. Понимаете, для этого были некоторые основания, я вам хочу доложить. Ведь все-таки конституционные порядки появлялись в тех странах, где большинство населения было грамотным, где большинство или значительная часть населения была городским, и многие другие вещи были налицо, что называется.
Ну, всеобщего избирательного права к этому моменту вообще практически
вообще
нигде не было.
Нигде не было, да. Всеобщего избирательного нигде не было, и речь шла об ограниченных каких-то группах. Правда, численность избирателей все расширялась. Расширялось, но подлинное такое восстание масс, используя термин Ратиги и Гассета, это начало 20 века, и особенно период после Первой мировой войны, когда люди сказали, что хватит, мы больше такого не хотим, и, значит, мы хотим участвовать в определении судеб нашей страны, отсюда резкое поливение и во Франции, и в Англии, и так далее. Но это пока что музыка будущего. Что касается России, речь идет о том слое людей, которые назвали общественностью, да? Общественностью, которую, в общем-то, более-менее описали. И среди тех, кто хотел на самом деле участвовать в управлении страной и полагал, что бюрократия управляет страной неправильно, неэффективно или, во всяком случае, следует прислушаться и к тем людям, которые вот земские люди, то есть участвуют в местном самоуправлении, там были, между прочим, и дворяне, помещики и так далее. И вот известно адрес Тверского земства, и всякие адреса, которые распространялись перед коронацией императора Николая II, намекая, что надо сделать шаг на встречу.
И что же он им ответил?
Ну, это знаменитая оговорка. Вот императора Николая II вообще в жизни не слишком везло в некоторых ситуациях. У него было, значит, написано в ответ на эти, как бы, ясно, тонкие намеки на народное представительство о беспочвенных мечтаниях, да, что некоторые питают беспочвенные мечтания. Он читал свою речь по бумажке, она у меня была в шапке, значит, заложена, и он оговорился, он сказал не беспочвенные мечтания, а бессмысленные мечтания. В общем-то, унизив, да, целую значительную группу этих земских деятелей, да и тем, кто подписывал все эти адреса, и особенно тверским земцам, им, в общем-то, пришлось и не сладко. Их, конечно, никуда особенно...
Их, по-моему, распустили потом.
Ну, распустили, но эти были вегетарианские, по сравнению с последующими временами, преследования. Но, тем не менее, тогда это было, в общем, достаточно серьезно. А вот этот такой ярко, значит, выраженный конфликт, это все шло по нарастающей. Потом, понять еще какая ситуация. В стране растет число образованных людей. В стране растет, ну, в стране нужны люди с высшим образованием, специалисты. Растет число университетов, специализированных институтов. И студенты не пользуются никакими корпоративными правами. И вот началось... как это часто бывает во многих странах, со студентов. Причем студенты не выдвигали политических требований, не были требования сугубо корпоративные. Ведь университетский устав вполне позитивный, в 60-х годах был период Александра III, преобразован таким образом, что, в общем-то, студенты лишились каких-либо прав де-факто. И студенческие волнения, вместо того, чтобы удовлетворить их, ну, это мы говорим, что было бы, если.
Да, ну одно из ничего моих, особенного они не требуют.
Одно из моих любимых таких пословиц, афоризмов, я неоднократно это приводил, но приведу еще раз. Польская пословица, что если бы у тети были усы, был бы дядя, да? Вот если бы случилось то, не случилось бы этого, и история вроде бы не терпит сослагательного наклонения, но мы неизбежно, когда рассуждаем, что хорошо, что плохо, мы все-таки какие-то альтернативы рассматриваем. Так, какие-то альтернативы рассматриваем. И что было бы, если бы эти студенческие требования удовлетворили? Может быть, и ничего бы не было. Может быть, случилось бы в другом виде. Но так или иначе, студентов по существу репрессировали. Так, студентов задерживала полиция. Студентов сдали в солдаты. Так, несколько, 183 студента были отданы в солдаты. Были студенческие эти выступления были в Киеве, в Москве, Петербурге и Киеве. И кончилось это весьма прискорбным событием, между прочим, началом второй волны терроризма в России.
Я, кстати, вот тут воспользуюсь случаем, там те, кто смотрит нас по телевизору, могут посмотреть. Вот это вот, собственно, та самая демонстрация Казанского собора 4 марта 1901 года в Петербурге, когда студенты требовали возврата академических свобод и протестовали против временных правил 1899 года. Ну, не, я не помню, были
это
ли там...
следующая волна студенческих
Жертвы, да. Жертвы были или нет, но, по крайней мере, были... были такие люди, пострадавшие, скажем так, на этих демонстрациях. Вот интересно сравнить с современной демонстрацией, свеженькой, видите. Даже очень без всяких лозунгов собрались, просто гуляют у Казанского собора. Не то, что нынешние, которые ходили с лозунгами «свободу не дают, свободу берут». То есть поведение не было таким вызывающим, скажем так. Исключительно вот жестоко разогнано городовыми и казаками.
Ну, вы все-таки не идеализируете. Точнее, вы как раз, я хотел сказать, царскую Россию просто гуляют, да? Вы не забывайте, что там любые сборища, да?
Недозволенные.
А какие были дозволенные?
А можно было подать заявку и попросить провести дозволенное сборище, кстати говоря? Ну, например, я не знаю, к исправнику, в полицию обратиться. Какая-то вообще была до 1905 года возможность провести, ну, не знаю, собрание, манифестацию, шествие?
Нет, этого не было. Но были какие-то связанные с празднованием.
Крестный ход.
Вот, да, в таком духе.
То есть это, но это без
а что касается общественного собрания, общественного, да, это такой возможности просто не существовало. Не существовало. Были узаконенные там собрания и так далее, которые вписывали существующее законодательство. Но вот так эта группа граждан хочет собраться и что-то обсудить, такого, в общем, не было. И даже мысли такой не допускали власти. Вот на этой демонстрации Петр Струве, Петр Бернгардович, да, будущий такой консерватор и один из главных авторов сборника «Вехр», он получил нагайкой. Между прочим, так.
И... А не получил бы, чтобы было? Ну, или вот эти вот, например, студенты, которых сдали в солдаты, или кто-то, кто попал потом в ссылку административную, кстати, без решения суда. Они, может быть, не стали бы радикалами.
Я немножко, давайте все-таки отмотаю события назад немножко. Мы с вами отмотаем на пару лет тому назад. Вот эти исключенные студенты, некоторые из которых продолжили образование за границей и вращались, среди прочего, в революционных радикальных кружках там. И некоторые студенты, которые после этого пошли в революционное движение. И в 1900 году было интересное такое событие. Ну, интересное было, печальное событие. Умер Петр Лавров, один из идеологов народничества, умер в Париже. Так, известный, в общем-то, философ и публицист. И по случаю смерти Лаврова было собрание, конечно, полулегальное в Питере, на котором выступал с речью Милюков. Павел Николаевич, приват-доцент русской истории, уже лишившийся работы, уже подвергавшийся различным преследованиям за совершенно безобидные, с точки зрения последующего, какие-то высказывания. И он выступал с речью о памяти Лаврова. Один из студентов спросил его, ну а что вот будет сейчас? Вот сейчас какое-то общественное движение появляется в России. Что будет, если это... к чему оно может привести, и как будет вести себя власть и так далее. На что Милюков сказал, исходя из исторических представлений, что если это общественное движение вот не закончится каким-то результатом, каким-то сдвигом, то оно приведет, в общем, к каким-то радикальным вещам, и он отчетливо намекал на опыт народной воли.
А опыт этот, был серьезный.
Этот студент, который задавал вопрос, впоследствии говорил Милюкову, я в сущности ваш ученик, смеясь. Студента звали Борис Савенков.
Да, один из основных террористов и руководителей боевой организации.
Заместитель, потом глава боевой организации. Еще один студент, который был исключен, и который вращался в Берлине, пытался там учиться. Ну, студент был не очень старательный, но он вращался в революционных кружках радикальных в Берлине. И не сказав никому худого слова, он приехал в Петербург, пришел на прием к министру народного просвещения Боголепову, профессору римского права, как раз причастному к этим репрессиям против студентов, и выстрелил в него, смертельно ранил. Это был Петр Карпович, и 14 февраля 1901 года начинается вторая волна терроризма в России. Вторая после народовольческого терроризма рубежа 70-80-х годов. Последующее десятилетие, с 1901 по 11 год, не имело себе равных в истории, не имеет по размаху террористического движения.
А вот как это объяснить? Действительно, ведь если мы посмотрим на этот период, то ну, в разгар особенно революционных событий террор становится таким массовым, что убивают чуть ли не каждый день. Ну, вот через два дня на третий.
Да.
Просто там какой-нибудь пятый половина шестого года, просто двух дней не проходит, как какого-то крупного чиновника в него не стреляют. Ну, или бомбу бросят, в конце концов. Как вы объясняете, откуда взялось столько людей в России, которые готовы были, во-первых, убивать, во-вторых, жертвовать собой, потому что этика многих террористов предполагала то, что нужно остаться на месте совершения этого акта и никуда не уходить, пожертвовать собой в обмен на гибель, так сказать, политического врага.
Ну, во-первых, это было все по-разному, и это такая философская проблема была, философско-террористическая проблема ухода с акта, это называлось. Так, есть замечательное, по-моему, у Оренбурга воспоминания, когда... По-моему, Яков Блюмкин просил Оренбурга узнать у Савенкова, с которым Блюмкин был у красных, это уже после революции Савенков, понятно, был, против красных, узнать у него, как тот смотрит на проблему ухода с акта. Оба были террористами, и его интересовала сугубо такая философско-этическая проблема.
Это уже после того, как он Блюмкин убил Мирбаха?
Мирбаха, да, совершенно, наверное, после того, ну, когда он уже стал величиной, да, до этого. Кого интересовал Блюмкин?
Ну, просто левый эсэр.
Да, так. А так он мог задавать вопросы Борису Савенко. У него был собственный опыт, попытка возобновить, спровоцировать революционную войну с Германией посредством убийства германского посла в Москве. Ну, не получилось. Как мы знаем, возвращаясь к тому времени, вы заблуждаетесь, думая, что подавляющее большинство террористов было вот этими идейными террористами, готовыми жертвовать собой.
Ну, мы о них знаем, по крайней мере, по книгам. Это заметные разные фигуры, поэтому и вопрос был так задан.
Так, их было не такое большое количество. Мы практически все знаем поименно. Это несколько десятков, несколько, ну, может быть, сотен человек, если мы возьмем все политические партии, а ведь террористические, самая известная боевая организация партии социалистов-революционеров, но ведь кроме этой центральной боевой организации были еще ряд летучих боевых отрядов, потом была, между прочим, боевая организация ЦК РСДРП, Леонид Борисович Красин заведовал
под идейным делом, руководством так? Владимира Ильича Ленина.
Вот, ну, и лично писал в то время статью «Партизанская война», в которой совершенно четко писал, что такое партизанская война, терроризм плюс экспроприация. Так? На что потом как-то старались не обращать внимания. Иосиф Виссарионович, как мы знаем, был организатором крупнейшего экса тифлисского ограбления и так далее. Но проблема 1905-го, как раз 1906-1907 годов, в том, что терроризм стал массовым явлением. И как раз атаки совершались не обязательно крупных чиновников. Жертвой террористического акта мог стать любой. Лавочник. Вот, например, это не абстракция, это конкретный случай, когда убили сидельца в винной лавке, забрали несколько рублей. Почему, как выяснилось потом? Потому что вот этим террористам, так сказать, низовым, им нужны были деньги на трамвайные билеты, чтобы ездить за город и тренироваться в стрельбе. И вот таких случаев было множество, их были десятки, сотни. Терроризм, причем там наступил такой момент, когда понять разницу между уголовником и террористом было невозможно, потому что любой уголовник объявлял себя террористом и борцом за светлое будущее. Так и вот террор принял такой массовый характер. Вообще жертвами терактов в России за это десятилетие стало около 17 тысяч человек. И большинство из них это не чиновники, не официальные лица, это случайные жертвы. Взрывы бомб, бомба, брошенная в толпу, она не разбирает.
Но надо заметить, что был не только, скажем так, красный, но и черный террор. Были черносотенцы, которые тоже совершали теракты.
Да,
то есть
были.
Это уже такие элементы гражданской войны.
Совершенно верно, хотя, если мы говорим о черносотенном терроре, он по масштабам, конечно, не шел ни в какое сравнение с красным террором. Другая история – это погромы. Но это не террор, строго говоря, это другая история, хотя как раз жертвами погромов стали несколько тысяч человек.
Так все-таки откуда взялось столько людей, желающих вот участвовать хорошо в низовом в этом терроре и так далее? А вы что думаете? Вот если бы была возможность идти, ну, скажем так, в депутаты, как бы сейчас сказали, эти люди пошли бы в политику? Кем бы они стали?
Нет, ну, видите ли, тут есть разные слои, опять же. Надо отчетливо отделять террористов вот идейных, да, у которых, которые рассуждали уход, не уход Сакта, которые читали Евангелие, некоторые, ну, Мария Беневская, скажем, классический случай, или Иван Каляев, который себя чуть ли не с Христом сравнивал в своей речи на суде, Иван Каляев, который убил великого князя Сергея Александровича, это одна история. И, понимаете, когда эта революция... Это период, когда до предела обостряются вот эти социальные противоречия в обществе, когда насилие становится нормальным, как бы нормальным средством решения каких-то споров и проблем, и в это втягиваются, ну не то чтобы массы, но значительные какие-то группы населения. Значительные группы населения. Всегда вот среди людей, вовлеченных в политическую борьбу или в какую-то борьбу, скажем, может быть, не политическую, но за улучшение условий труда там, и так далее, всегда есть люди, готовые идти до конца и использовать насильственные методы. А в спокойное время они не так заметны. Во время революционных вот этих потрясений они видны и становятся гораздо больше. И есть вот такая, что ли, психологическая аура, да? Еще один момент. Эти люди рассматриваются как герои. Понимаете, не как отщепенцы, как герои. Не всеми, разумеется, но какой-то частью общества. Это очень важно. И террористы начинают рассматриваться частью общества как защитники общества. Как люди, защищающие общество от произвола бюрократов. Ну, это мы в 70-е годы видим. Дело Веры Засулич, оправданное судом присяжных. Убийство Плеве. В 1904 году ненавистного всем министра внутренних дел. 15 июля 1904 года взрыв бомбы в центре Петербурга, значит, у министра...
Общество в восторге.
Как пишет «Современник», незнакомые люди поздравляют друг друга в пригородных поездах, поздравляют друг друга с Плеве, как тогда говорили, то есть с убийством Плеве. Публично радуются убийству. И незнакомые люди, подчеркиваю, поздравляют друг друга. Это отражение некого болезненного состояния общества и ненормального взаимоотношения общества и власти. Убийство великого князя Сергея Александровича. Был убит вот тут недалеко от того места, где мы с вами находимся, на Красной площади, у ворот Кремля. 4 февраля 1905 года Иван Каляев бросил бомбу, которая, собственно, разнесла великокняжескую карету, и князя буквально разорвала великого князя на куски, был убит кучер. И вот, извините за такие, значит, детали, об этом писали в газетах, в отчетах полицейских, что фрагменты мозга великого князя соскребали буквально с брусчатки Красной площади, вот, собирали по частям его останки. А что по этому поводу говорили москвичи, как они острили на эту тему? Наконец, и великому князю пришлось пораскинуть мозгами.
Ну, давайте мы теперь прервемся в программе «Цена победы. Цена революции». Олег Будницкий, историк, доктор исторических наук, ведет передачу Михаил Соколов. Пауза.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
В эфире радио «Эхо Москвы», телеканал RTVI и Сетивизора, программа «Цена победы», ведет ее Михаил Соколов. У нас в студии доктор исторических наук, профессор Олег Будницкий. СМС можно посылать со своими вопросами на номер +7 985 970 45 45. И вот я, после того, как мы нарисовали такую ужасную действительно картину разворачивающегося терроризма в рамках надвигающейся революции, и хочу задать вопрос, все-таки какова ответственность режима за то, что он это не предвидел. Он не выпустил пар, не пошел на какие-то реформы своевременно, не попытался найти общий язык с разумной частью оппозиции. Олег Витальевич, пожалуйста.
Ну, видите ли, режим не предвидел. А кто предвидел? Ситуация на самом деле была сложнее. Ну, во-первых, как должна была нормальная власть реагировать на терроризм и террористические акты? Естественно, подавить как-то террористическое движение. И я думаю, что это нормальная реакция власти.
Так.
Другое дело, что терроризм не существует без поддержки, моральной и материальной. Следовательно, терроризм – это наиболее яркое проявление некоего конфликта между общественностью и властью.
Значит, надо было, чтобы общественность отвернулась от радикалов, правильно?
Совершенно
верно. Дать ей возможность развиваться на нормальном политическом поле.
Совершенно верно. Вот этого власть не знала, когда и как это сделать, на самом деле. Ну, когда нужно, когда не нужно.
Ну, вспомните, Александр II, ведь боявшийся крестьянской революции, создал секретные комитеты. Они долго обсуждали, что делать. Николай II никаких секретных комитетов не создавал в начале 20 века.
Ну, крепостного права уже не было.
Да, ну, секретный комитет хорошо по конституционной реформе, к примеру.
Ну, об этом речь не шла, потому что считалось, что Россия к этому не готова, что Россия не дозрела ни до какой конституции.
А ее кто-нибудь готовил? Вот вопрос.
Что народ сначала должен как-то получить образование, да, выйти из состояния, ну, условно говоря, политической дикости, а уже потом... Значит, этому народу можно чего-то давать, какие-то права голоса. В этом есть сермяжная правда, я вам хочу доложить. И если мы посмотрим на ту же Великобританию, то это шло сверху вниз постепенно. Классическую страну, в общем, парламентской демократии в конечном счете.
Хотя, с другой стороны, смотрите, в Финляндии после 1905 года уже 75% населения имело право голоса. В том числе, а к 1913 году женщины. В Австрии в 1907 году и в Италии в 1913, не самые развитые государства Европы, было всеобщее избирательное право.
Михаил, вы забываете, кстати говоря, что Финляндия – это часть Российской империи.
Вот интересный пример.
И что российские конституции в какой части империи первая появилась? У Польши, еще при Александре I.
Ну, да? Отняли потом.
Ну, отняли, понятно, было польское восстание с целью добиться независимости. Я про другое хочу сказать, что российские императоры понимали, что какие-то части империи отличаются от других, и что эти части империи готовы к тому, чтобы у них было представительство, избирательное право и так далее. И поэтому устройство Финляндии и устройство Польши отличалось от устройства остальных частей Российской империи. Разница между Средней Азией, условно говоря, да, Хивинским там, и Бухарским ханствами, и Финляндией, и Польшей была гигантская. Ну, Польшу там потом стали последовательно душить, и даже запретили преподавание в Варшавском университете на польском языке, надо было на русском преподавать. Но это вот такие уже были крайне нелепые меры.
А Финляндию давили,
но, тем не менее, в Финляндии были особые законы, революционеры могли уехать в Финляндию, их оттуда не выдавали, хотя это была часть Российской империи. Ну, разные были обстоятельства. Так, о чем я хочу сказать, что вот движение власти, движение правительства в отношении представительства, представительного строя, да, еще один момент, руководствовалась власть, что если дать конституцию, избирательное право, кто воспользуется? Дворяне. Будет вот такая дворянская олигархия. Что русский царь считал, его окружение, что они защищают интересы всего народа, крестьянство прежде всего. А кто хочет вот, получить эту власть? Дворянская верхушка.
А Достоевский писал, помните, «позовите серые зипуны». Собственно, что и попытались сделать.
Власть всегда считала,
потом,
что крестьянство поддерживает как раз царскую власть. Так? И мы это увидим, когда в России появился избирательный закон, там решая контрольный пакет был у крестьян, так? Которые, как выяснилось, потом избрали в Думу либералов, так? Этих самых кадетов, которые получили большинство абсолютное в Первой Думе, относительное во Второй. Так вот, значит, власть сначала пыталась закрутить гайки после убийства министра внутренних дел Сипягина, но я не вдаюсь в историю русского терроризма, это отдельная весьма увлекательная тема, но это требует даже не одной передачи, чтобы все эти нюансы рассказывать. Да, убили министра внутренних дел Сипягина 2 апреля 1902 года, причем в Мариинском дворце, в здании комитета министров, как было написано в листовке, там, где он совершал свои преступления. И вот террорист как раз и не пытался скрыться с места убийства. Назначили Плеве, архиреакционного, архиконсервативного министра. Плеве тоже убивают. Тогда призывается это полк Мирского, который говорит, что императору, что он не такой, как Плеве, что он как раз более, ну, слово либеральное не произносится, но, в общем, таких других воззрений, что он считает необходимым сближение с общественностью. И начинается весна, так называемая, Святополк Мирского. Начинается весна, и земцы это дело понимают так, что им дозволено собраться, на самом деле вроде не дозволено, они тем не менее собираются, их никто не трогает. И городовые указывают господам, где происходит собрание, хотя собрание незаконное. Да? Вот такая вот такое была анекдотическая ситуация. И начинается вот это вот давление либерального общества на власть. Начинается эта знаменитая банкетная кампания. Собираться ведь нельзя, вот мы только что это обсуждали. Да. Но собраться в ресторане можно, провести банкет. И произносить там речи всякие. Полиция это как бы понимает, и эти банкеты разгоняют. И очень смешной по этому слову. В истории много есть и трагического, и много смешного. Василий Маклаков, один из самых умных и остроумных людей своего времени, он говорил одному своему знакомому, адвокату Мандельштаму, рассказывая о том, что вот их попросили разойтись, и они разошлись из ресторана. Говорит, ну, конечно, когда членам этого Генеральных Штатов сказали, что чтобы они разошлись в эпоху Великой Французской революции, то Мирабо что заявил? Что мы здесь по воле народа и там подчинимся только силе Штукова и так далее. Но не мог же я, говорил Маклаков, сидя в ресторане, сказать, что я здесь по воле народа. Не то, так сказать, место. Ну, смех смехом, но это была, так сказать, демонстрация как раз вот этого недовольства властью и стремления показать ей, что уже пора уже призвать людей к управлению страной в той или иной форме.
Ну вот, в конце концов, получилось так, что под дулом пистолета, под давлением всеобщей забастовки и призвали. Но, да. Видимо, большого удовольствия от этого власть не испытала.
И это была вынужденная мера, разумеется, и совершенно верно, это вот цитата из Ричарда Пайпса, что реформы были даны под дулом револьвера.
Да. Ну вот так... смотрите, вот нам тут один из слушателей написал лент. Это на сайте у нас. Почему русские властные люди были такими неосторожными, непредусмотрительными или попросту безумно смелыми, если уже после событий 1905-1906 года не заделали пропасть между белой и черной костью? Все же знают факты, там революция на Дальнем Востоке, восстание в Москве, горевшие помещичьи усадьбы, иллюминация. Господам реально грозила смерть. Народное поведение было таким же, какое повторилось в 1917 году. Пороховая бочка царя Николая была покруче, чем у царя Путина, и не делал ничего, так и спал на бочке. Вот пишет наш слушатель.
Ну, видите ли, слушатель немножко спрямляет между 900, условно говоря, 1907 и 1917 годами. Власть, конечно, кое-что делала. Если мы посмотрим на Россию, допустим, в 1903 году и в 1913, это две разные страны. Если бы кому-нибудь в 1903 году сказали, что в стране будет Государственная Дума, и в этой Государственной Думе будет заседать социал-демократическая фракция, он расстрелил бы сумасшедшим.
А да? Профсоюзы были?
Профсоюзы. Свобода печати относительная, конечно, но тем не менее. Свобода собрания, опять же, относительная, но тем не менее. Избирательный процесс все-таки так. Партия кадетов, это парадокс, она так и никогда не была зарегистрирована. Она реально участвовала, партия левых либералов участвовала в избирательных кампаниях, у нее была фракция и так далее, и так далее. Это были колоссальные изменения, колоссальное движение по пути, так сказать, прогресса. Второй момент. Аграрные вопросы, главный вопрос русской жизни. Власть пыталась его решить? Столыпинская реформа, я вам напомню, да? Столыпинская реформа, мы как бы с советских времен знаем, что она потерпела крах и так далее, но вопрос ведь в чем был? Во времени, да? Во времени и так далее и тому подобное.
Значит, недооценили фактор времени. Значит, нужно было действовать быстрее. Кажется, теперь с исторической дистанции.
Михаил, я историк, я мыслю совершенно конкретными категориями. Сколько нужно было землемеров, да? Сколько нужно было, много чего. Вот такого года, рода гигантские реформы, это ж вам не коллективизация сталинская, да?
Но в 17-м году тоже позвали землемеров и поделили все. Значит, и ну, не только помещиков, но и крепкого это, крестьянина Столыпинского делили.
Не упрощайте, помните? Не упрощайте. Я не идеализирую отнюдь Столыпина, я не принадлежу к его горячим поклонникам, но движение в этом направлении началось, его пытались сделать. То есть сказать, что власть бездействовала, вообще нельзя. Не все знают, наверное, что решение о переходе ко всеобщему обязательному начальному образованию было принято еще в царской России до Первой мировой войны. И к 1920 году, без всяких революций и большевиков, в России должна была подавляющее большинство населения стать грамотным. Так? Я скажу даже такие вещи, что, например, проекты осушения голодной степи Волховской и Днепровской электростанций были разработаны еще в эпоху Третьей Думы, до Первой мировой войны. И тот же Днепрогресс строили по наметкам Бориса Бахметьева, замечательного инженера гидроэнергетика, гидравлика, точнее, и строили его ученики в значительной степени. Бахметьев в это время был уже профессором Колумбийского университета, да, я только мог со стороны наблюдать за тем, что происходило. И так далее. То есть шаги в этом направлении, чтобы что-то сделать, делались. Там два момента. Насколько эти шаги делались энергично, и можно было двигаться быстрее по этому пути. Второй момент, самый важный, это, конечно, Первая мировая война. Вот этого никто не мог предвидеть.
Еще вопрос о обществе. Вот это самая просвещенная, прогрессивная, либеральная общественность, которая попала в Первую и во Вторую Думу, которая предлагала разнообразные реформы, аграрные в том числе. Вот эта общественность, она... опять же, виновата в том, что в конце концов произошло. Мог ли быть диалог этой общественности с властью? Ну, с тем же Столыпиным, например. Второй Думы со Столыпиным. Вот Маклаков, по-моему, во Второй Думе уже заседал. Ваш любимый герой.
И не только заседал, но и как раз после своего словесного поединка со Столыпиным, знаменитая речь по поводу военно-полевых судов во Второй Думе, Маклаков, по словам Георгия Адамовича, на следующее утро проснулся знаменитым, как Байрон после выхода первой песни «Чайльд Гарольда». Такова тогда была слава думских ораторов, Маклаков был лучшим из них. Василий Маклаков как раз пытался наладить диалог, и накануне распуска Второй Думы Столыпин встречался по его вызову, по его приглашению, встречался с четырьмя так называемыми черносотенными кадетами. Это были Маклаков, Струве, Челноков, представитель Московской городской думы Михаил Челноков и Сергей Булгаков. Будущий отец Сергей Булгаков. Вот эти звезды, да, русской общественности, они с ним встречались и обсуждали вопрос о распуске Думы. И на чем они сошлись, значит, что Столыпин говорит, ну, уже отказались осудить терроризм. Дума отказалась осудить терроризм. Проголосовать с осуждением, да. Но даже не это было главное для Столыпина. Ведь вы же никогда не одобрите аграрную реформу, которую я предлагаю. Нет, не одобрим, сказали кадеты. Даже эти правые, так сказать, кадеты. Дума была распущена, был совершен государственный переворот, издан новый избирательный закон, и в итоге Третья Дума оказалась единственной, проработавшей полный срок 5 лет, с 1907 по 1912 год. И она обычно как серая расценивается, такая-сякая, но наибольшее количество законов, направленных на преобразование русской жизни, было принято именно Третьей Думой. Это следует иметь в виду. Так? И я процитирую письмо Василия Алексеевича Маклакова, с моей точки зрения, недооцененного мыслителя и политика, письмо Винаверу. Это 24-й год, это уже в эмиграции. Винавер был депутатом Первой Думы, Винавер был ее певцом и так далее. И они, в общем, там дебатировали довольно часто по разным вопросам с Маклаковым. Цитирую. Это не опубликованное письмо, цитируется, по-моему, впервые. Неразумная линия прогрессивного общества находила свое и объяснение, и оправдание в неискренней политике власти. Обе стороны были неправы. Правительство неправо, когда во всем винит доктринерство и неуступчивость кадетов. Это неправда. Но будут неправы и кадеты, если они всю вину переложат на власть. Виноват на самом деле тот ров, который к этому времени уже был между властью и страной. То недоверие друг к другу, отсутствие общего языка, которое мешало совместным действиям. Ров и отсутствие общего языка. Разрыв между общественностью и властью.
Это ответ Сергею из Барнаула, который... хочет не констатации, но и объяснения, по-моему. Вот объяснение в том числе в такой цитате.
Знаете, да, и совершенно блестящее, да, по форме, и четкое по содержанию.
Да, здесь
сказать,
еще есть у нас письмо от Лены, которая пишет, царь встречался с Дубровиным, а с Петрункевичем нет. Действительно, мне кажется, может быть, я не прав, может быть, вы поправите, проблема была русской монархии еще и в том, что в этот период она не смогла сформировать какую-то массовую, умеренную партию в поддержку, ну, опять же, медленных перемен. Но если мы посмотрим, действительно, с кем с удовольствием общался государь-император, вот Союз Русского Народа и так далее, ну, в общем, это не сторонники перемен, а те, кто тормозили развитие и, в общем, подвели монархию под то, куда она попала.
Ну, тут есть две стороны вопроса. Одна – это личность императора Николая II,
который… Об этом тоже есть вопрос о роли личности.
Который не очень любил слово «интеллигенция», который не терпел слово «конституция». И хотя Россия де-факто стала конституционной монархией после 1905 года, но формально нигде это слово не значилось. Хотя, повторяю еще раз, де-факто, да и де-юре, по сути, это была конституционная монархия. Так и в этом плане изменения происходили. Император Николай II считал, что большинство народа, крестьяне, вот они настроены именно так. И считал, что вот эти башибузурки, называя вещи своими именами, все эти Дубровины и Пуришкевичи, что они выражают интересы большинства населения. Так. Но в этом что-то было. Потому что значительная часть населения была настроена именно так. Это надо отчетливо понимать. Это проявилось ярко в период революции гражданской войны. Это одна сторона, значит, медали. Другая сторона, я, значит, хочу немножко перейти к будущим временам. Мы не всегда понимаем, что главная причина русской революции катастрофы – это вовсе не противостояние общественности и власти. И не аграрные и прочие вопросы. Это Первая мировая война. Не будь Первой мировой войны, не было бы никакой революции. Революция – это побочный продукт мировой войны. И это общеевропейское явление. И ведь революция была не только в России, в Российской империи. Распалась Османская империя, распалась Австро-Венгерская империя, рухнула Германская империя. Это революция, которая привела… Это война, которая привела в итоге… к тотальной перекройке европейской карты, крушению режимов там существующих, созданию новых государств.
Да нового мира, нового мира она создала.
Но, да, совершенно
вопрос,
верно.
Тут вопрос вот какой, да. Олег Витальевич. Россия рухнула в мировой войне первой. Да, даже раньше какой-нибудь считавшейся отсталой Османской империи. И вот тут вопрос опять же. Ведь во время, в начале Первой мировой войны возникает патриотическое движение, там, единение какое, власти и народа, отход значительной части социалистов и социал-демократов вот от такой позиции несотрудничества с властью. Кажется, возникает прогрессивный блок от умеренных монархистов до фактически социалистов.
Да.
И что же, почему это движение…
Ну, там не было прогрессивного блока.
Ну, Керенский все-таки примыкал к нему, так можно сказать. Будем считать его социалистом, хотя скорее он популист. А почему же вот это вот движение навстречу власти, оно не встречает понимания, а потом, в конце концов, возникает кризис, конфликт, все эти разговоры о переворотах, о чем нам тут тоже пишут, про Александру Федоровну всякие слухи и прочее. То есть… Кажется, что вот на фоне поражений, на фоне сложностей войны может возникнуть какое-то понимание между властью и вот этой вот прогрессивной общественностью. А нет, все рушится.
Ну, тут вы немножко телегу впереди лошади ставите, да? Единение возникает патриотическое. Знаменитые речи в Государственной Думе 26 или 14 года. Идея Отечественной войны, озвученная Горемыкиным, фраза Милюкова «Наше дело – правое дело», потом переначено несколько Молотовым в 41-м году. Мало кто обращал внимание, что речь Молотова полна цитат из, значит, как раз этого самого заседания Государственной Думы 26 июля 2014 года, но об этом я уже говорил, только что выпустил статью. И Вторая Отечественная война, и так далее, это все мы едины. Когда возникает прогрессивный блок, когда поражения начинаются, когда вот мы все едины, все нормально. Прогрессивный блок возникает в 15 году после тяжелейших кошмарных поражений русской армии летом 15 года. И в таких ситуациях начинаются поиски виноватых. Император Николай II имел неосторожность, скажем так, стать верховным главнокомандующим. В это время это была величайшая ошибка, против которой предостерегали. Император Николай II не понимал и не хотел назначать министров и формировать правительство под давлением, так сказать, общественности и собственного правительства, которое выдвигало Кривошеина, главноуправляющего земледелием и землеустройством и считавшегося наиболее сильным государственным человеком в правительстве в качестве премьер-министра. Так, и вот в это время расширяется этот самый, углубляется ров между властью и общественностью. И что поразительно, в этом прогрессивном блоке объединяются не только относительно левые, кадеты и так далее. Там появляются и умеренные националисты, монархисты, Шульгин. Вместе Милюков и Шульгин. Это же немыслимо, казалось бы. И поразительно то, что и император, и правительство, которое начинается министерская чехарда уже в то время, и прогрессивный блок все не хотят чего? Эффективного ведения войны. Но понимать это по-разному. Они пытаются сотрудничать. Вот возникает Земский союз, Земгор.
Военно-промышленные комитеты.
Военно-промышленные комитеты, да. Всякие объединения. И все это направлено на победу, на войну. Да? Проблема заключается в том, что, и это не все понимают, что Россия, увы, не способна выдержать длительную войну. И проблема даже не в том, как они там мыслят или говорят, но если в стране к концу 16-го года не хватает 30 тысяч вагонов и 5 тысяч паровозов, а интенсивность перевозок по железным дорогам колоссально возрастает, и начинается продовольственный кризис в городах, то это та ситуация, которую не решишь только взаимопониманием, но взаимопонимания и близко нет.
Олег Витальевич, я все-таки вернусь к теме главной. Была ли все-таки российская государственная власть в значительной степени организатором новой революции 17-го года? Не успела с модернизацией, не успела с политическими реформами, не поняла глубины вот этого кризиса и так далее. Времени мало.
Вы от меня, во-первых, однозначного ответа не дождетесь. Значит, я вам только что цитировал Маклакова, который показал, что у российского краха, если мы говорим о властной элите, а ведь оппозиция – это тоже элита и тоже властная, это же депутаты Думы, это прогрессивный блок, хотели депутаты Госсовета, тоже не только Думы. Так что там разные были авторы у этого дела. И повторяю еще раз, мы не должны забывать, что важнейшим, есть за что винить российскую власть, много на ней вин, так сказать, и власть виновата всегда, если страна рушится. Так? Другого ответа быть не может. Но остановить события, я думаю, в том, как они развивались, не мог бы ни Петр Великий, ни Наполеон Бонапарт в той конкретной ситуации.
Спасибо. Гостем программы «Цена победы», которую вел Михаил Соколов, был доктор исторических наук, профессор Олег Будницкий. Ну, я думаю, не последний раз. Спасибо.
Программа «Цена победы».
Эхо Москвы.
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.